страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Сегодня понедельник, 15 апреля. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира. Мы сегодня с вами продолжаем беседы по первому посланию Коринфянам. И, к сожалению, я вижу, как накаляются страсти в комментариях. Идут споры, идут возражения, вопросы и так далее. Знаете что? Вот какая-то такая мысль. Ну, скажем так, просто для нашего размышления, просто для нашего такого внимания. Смотрите, в каких-то случаях мы, христиане, действительно друг с другом можем не соглашаться. Это не значит, однако, что споры нужно переводить в эмоциональную плоскость. Я сегодня думаю, что у нас споров, кстати, не будет, потому что фрагмент, который мы будем читать сегодня, это 5 глава, первое послание к Коринфянам, это вопрос о компромиссе и вопрос о том, как Церковь Христова относится к греху. Причем тут важный момент — греху внутри Церкви. Вот мы об этом еще скажем. К сожалению, сегодня зачастую бывает так, что мы готовы ругать и обличать грех за пределами Церкви, а внутри Церкви грех как бы даже не замечается. Это наше дело, и мы пытаемся его, ну, где-то там закрыть подальше. А вот за пределами Церкви это можно. Но апостол Павел говорит именно о грехе внутри Церкви. И здесь важная история того, о чем мы будем читать. Ну, вот как Церковь подходит к этой проблеме, которая в ней начинается, которая в ней назревает. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через группы ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы называются «По страницам Библии». И также через другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. Кроме того, трансляция наша есть в YouTube, она есть в Одноклассниках, ну и во всех этих местах, на всех этих площадках мы ваши комментарии принимаем. В связи с 4 главой, то, что мотивирует нас в жизни, то, что побуждает нас в жизни, были некоторые интересные комментарии, которые мы в прошлый раз не прочитали. Я думаю, что сейчас как раз самое время их прочитать. Жанна пишет: «Одно лишь оправданное решение. Решение угодить Богу». Я бы здесь... Давай сейчас продолжу читать то, что вы написали. «Тут даже не угодить, а стремиться угождать Богу». Потому что угодить — это один раз. А жизнь в послушании Богу — это постоянная история. Вот поэтому именно стремиться угождать Богу. «Люди не оценят, — пишет Жанна, — а с Богом все иначе». Да, да, более того, когда вы говорите об оценке Божией, когда мы думаем об оценке Божией, это оценка того единственного, кто имеет полное право оценивать. И напоминает Жанна: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Послание к Евреям, 11 глава, 6 стих. Вот эта мысль, которую Бог пытался донести до своего народа, и до кого-то она доносилась, доходила, до кого-то других она не доходила. Это вот именно вопрос веры. Спрашивает Ольга Наумова: «Мы слушаем пастора. Пастор какой церкви?» Да, я отвечу сначала очень обще. Церкви Христовой, в смысле один из людей, которые поставлены пасторами в церкви, в Вселенской Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Почему я так отвечаю, сейчас объясню. Я рукоположен на служение в Московской Библейской Церкви. Сейчас проповедую в Церкви Парадигма и также проповедую в Международной Церкви здесь у нас в Москве. Но мы никогда это не акцентируем, не акцентируем внимание на этом. И вот почему. Здесь у нас на Theos Media есть пасторские программы, в которых пасторы представляются как пасторы конкретных церквей, конкретных конфессий, конкретных общин. Мы не скрываем, что я рукоположен в Баптистской церкви и несу служение именно в Баптистской церкви, которая связана с Союзом евангельских христиан-баптистов. Однако для этих передач, для передач по страницам Библии, это не столь важно. мы не призываем и не приглашаем людей в конкретную общину, в конкретную церковь, вот на конкретное собрание. Кстати, мне бывает очень тяжело отвечать на вопросы, я зачастую игнорирую такие вопросы. Иногда пишут: Олег Валерьевич, хочу услышать вашу проповедь, где конкретно вы проповедуете? Вот. Или даже где вы будете проповедовать в следующее воскресенье? Я игнорирую такие вопросы по двум причинам. Во-первых, моя задача не привести людей к, не знаю, в нашу общину конкретную, да, или уж тем более не привести людей на свои проповеди. Моя задача помочь нам с вами, каждому из нас, возрастать в Боге, возрастать в чтении, изучении, понимании и применении Его Слова. В прошлую среду у нас был интересный гость, наверное, эфир мог быть и поинтереснее, получше, вот. Но уж что было, то было. В радиогостиной у нас был христианский психолог, православный психолог и православный миссионер, он же. И вот мы задаем ему вопрос: чем христианский психолог отличается от психолога светского? Кстати, эта тема у нас с вами еще всплывет. Мы будем о ней говорить, когда дойдем до 8 главы первого послания к Коринфянам. Да-да, 8 глава, она ведь не только про мясо и идоложертвенное. Так вот, чем христианский психолог от светского отличается? Его ответ был просто великолепен. Светский психолог так или иначе стремится замкнуть клиента на себя. Приходите ко мне, я вам помогу, я помогу вам решить ваши проблемы, записывайтесь на консультацию и так далее. Христианский психолог вот это замыкание на себя минимизирует, помогает человеку выстраивать отношения не с собой, а с Богом. И приводит человека, помогает человеку прийти именно к Богу. Вот в этом я, кстати, абсолютно с ним согласен. Я не настолько знаю психологию, поэтому здесь не буду дальше комментировать. Я знаю нашу с вами задачу. А наша с вами задача в том, что приходить к Священному Писанию, приходить к Богу, который говорит через Священное Писание, и познавать, понимать Священное Писание. Еще одна вещь. Почему я так акцентирую внимание на этом вопросе, Ольга? Вот иногда мы слушаем какие-то беседы, как, знаете, вот сказал такой авторитетный пастор, сказал такой авторитетный человек. И тогда действительно становятся важными вопросы, вот, а какие там у него степени, и еще там, не знаю, какие книги, публикации, проповеди и прочее. Это тоже важно. Но то, чем мы занимаемся в цикле «По страницам Библии», оно все-таки про другое. Оно все-таки не о том, что вот сел пастор там и объяснил Священное Писание. Вот теперь вот, ну, слушайте, воспринимайте так. Оно про то, чтобы, внимание, каждому человеку помочь лично начать читать Священное Писание. Вот это наша задача. А уж дальше вы можете со мной соглашаться, вы можете не соглашаться. Но если вы погружаетесь в Божие Слово, если вы погружаетесь в Священное Писание, то наша задача выполнена. Пишет слушательница. Я не знаю, это ник или настоящий. Если вы нас слушаете, просто напишите, это ник или настоящий. Мне интересно. Потому что подписано Анютка Надуткина. Так вот, Анютка Надуткина пишет: «Царствие небесное. Разве не мотивация? Да, мотивация, чтобы что-то делать. Царствие, можем ли мы делать что-то ради Царства Небесного, ради Царства Божия?» Конечно, можем. Как Христос пришел для того, чтобы проповедовать Евангелие Царства. Вот это мотивация, но я тут кое-что дополню по этому поводу. Вы знаете, мотивация не абстрактное, ну, какое-то движение к Царству, хотя оно тоже мотивирует. Но главная мотивация — это, если есть Царство, то есть Царь. Вот главная мотивация — это любовь к Иисусу Христу. А если, ну, допустим, вот в семейной жизни, вот моя мотивация убираться в доме, это что? Это только вот то, что я хочу, чтобы в доме была чистота? Вот сама чистота и порядок — это мотивация? В каком-то смысле — да. Но согласитесь, что в какой-то момент, если нет нормальных отношений, отношений любви, отношений принятия в доме, в семье, то и чистота перестанет мотивировать. А принести цветы жене, вот мотивация в чем? Наличие цветов в комнате? Нет, конечно. Мотивация в том, что я люблю свою жену, и я хочу сделать ей что-то приятное. Кстати, если, допустим, моя жена не любит срезанные цветы, ей больно от того, что цветы срезали, и я это знаю, я понимаю это, то, естественно, я не буду приносить ей срезанные цветы, я сделаю что-то еще. Понимаете, если бы вопрос был просто в цветах в комнате, ну, тогда срезанные, не срезанные, нравится ей, не нравится, это не важно. Но вопрос не в состоянии, вопрос в личности. Так вот, мотивация — это, конечно, не просто состояние Царства Небесного или Царства Божия. Мотивация — это любовь к тому, кто это царство устанавливает. Вот я думаю, что здесь это важная, важная деталь. Хотя, конечно, действие ради царства, когда мы что-то делаем ради Царства Божия, это тоже мотивация. Но кажется мне, что за ней все-таки есть некая более важная основа. Это любовь ко Христу. Пишет Александра Данко или Данко. Кстати, напишите тоже, как вашу фамилию читать. Вы постоянно пишете комментарии. Я до сих пор не знаю, как это прочитать, вашу фамилию. Вот, Александра пишет. Мы не знаем, насколько мы исполняем закон Божий, поскольку мы думаем о себе одно, что мы такие хорошие. Но когда приходят испытания, как правило, такие хорошие, достойные в собственном разуме люди оказываются, как правило, редкостным гнилым... редкостным гнильем. Вот она пишет. Значит, смотрите, мы думаем о себе, что мы добрые, хорошие, достойные люди. И да, и нет. Вот я, наверное, зануда, потому что я читаю комментарии и думаю, да, это одна сторона, но есть ведь и другая сторона, и эту сторону, другую сторону также надо помнить. Мы думаем о себе, что мы хорошие, добрые, милые люди. Это действительно есть. Зачастую, кстати, это есть у нас, у христиан. Но бывает и другое. Когда мы думаем о себе, что мы редкостные, страшные грешники, что, в общем, правильно, да, мы действительно грешники без Бога, но мы при этом забываем о том, что Бог для нас сделал, о том, что Бог нас освобождает. Понимаете, в разных ветвях христианства подчеркиваются разные стороны нашей природы. Есть христиане, для которых главное... коннотация, главное вот смысл такой христианской жизни, «Ой, я грешник бедный». Да, вот, и они постоянно это подчеркивают, и они говорят о том, как действительно вот все непроходимо, как все плохо. И у каждого из нас бывает такое ощущение, такое понимание. Есть христиане, которые постоянно кричат, подчеркивают на всех углах, что я сын или дочь Небесного Отца, я оправдан, оправдан и так далее. В связи с этим вспоминается песня. Она, конечно, не про это. Припев этой песни часто выдергивается из контекста. Песня, конечно, не про любовь к свободе, она про другое. Но припев, который часто используют, «Я свободен, я забыл, что значит страх». Вот если ты забыл, что значит страх, ну, тогда у тебя есть некоторая проблема, да, если ты вот только вот подчеркиваешь свободу. Потому что каждый из нас живет в двух этих измерениях. То есть, с одной стороны, каждый из нас был грешником. Более того, эта потенциальная возможность к греху в нашей жизни остается. Да? Вот мы все равно остаемся людьми, которые борются с искушениями. Эта борьба с искушениями, она ведь продолжается. Смысл только в том, что теперь это борьба силой Духа Святого. Да, каждый из нас — это грешник, но каждый из нас также оправдан, и каждый из нас — дитя Небесного Отца, сын Небесного Отца, дочь Небесного Отца. Вот и то, и другое верно. Поэтому вот это по поводу того, как мы о себе думаем, и почему так важно, что судит нас Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И первое послание от Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. Вот, и поэтому мы с вами можем довериться Богу. Поэтому мы с вами можем довериться Его суду. Теперь, Но есть ведь еще одна ситуация. Это когда говорят верующие люди, да? Либо вот я такой крутой, я такой классный, все здорово, или я такой плохой, все очень плохо. И то, и другое неправда. И есть ведь и другая ситуация, когда начинают говорить о себе неверующие люди. Там ведь тоже две эти крайности, но они принципиально иные. Либо человек говорит, я такой хороший, что, в общем-то, мне ваш Бог не нужен. И дальше он развивает эту мысль, он объясняет свою хорошесть, в чем эта хорошесть выражается. И получается самоправедность, получается игнорирование Бога. Да, это вот то, о чем вы, Александра, говорили. Но бывает и другая ситуация. Я такой плохой, что мне Бог уже не поможет. Или, чтобы проще запомнить, смотрите, первый вариант. Я такой хороший, что мне Бог не нужен. Второй вариант. Я такой плохой, что я Богу не нужен. Это и то, и другое в равной степени ложь. Разбойники на кресте. Каждый из них был разбойником, каждый из них был убийцей, каждый из них был осужден. Но один пришел ко Христу, и он решил, он понял, я нужен Богу. Я могу быть никому не нужным в этом мире, но Богу я нужен. Даже при том, что Иисус распят здесь со мной на кресте. Но мы-то распяты за дело, а он ничего дурного, ничего злого не сделал. Потом пришел ко Христу. Другой продолжал хулить Бога. Вот это разница, и разница принципиальна. Сегодня мы с вами читаем пятую главу первого послания к Коринфянам. Мы говорим с вами о грехе, мы говорим с вами об отношении к греху. У Коринфян была такая история, они возомнили себя, это, кстати, продолжая вот тему, которую начала Александра, возомнили себя такими высокодуховными людьми, и вот у нас тут все классно. А у них страшные вещи происходили. Как реагирует на это апостол Павел? И что делать по этому поводу нам и в наших современных церквях тоже? Вот об этом сегодня будем говорить. В конце, наверное, пару комментариев ваших еще прочитаем, поэтому пишите. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать Писание. Наш Господь и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, учи нас, открывай нам Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 491-я встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами дошли до нового раздела первого послания к Коринфянам. Это, конечно, не основной раздел. Скорее, это такой подраздел. Но он будет на протяжении нескольких глав. Мы с вами будем говорить о скандалах, которые были в Коринфской церкви. Интересно, что эти скандалы на самом деле далеко не уникальны для Коринфян. Эти скандалы и в современных церквях тоже бывают. И вот, беседуя о том, что произошло, разбираясь с тем, что происходит в Коринфе, я думаю, мы лучше поймем и нашу с вами ситуацию сегодня, и те церкви, в которых мы с вами находимся. Я также хочу напомнить вам о том, что это христиане, это верующие люди. Вот с неверующими людьми, с невозрожденными людьми некоторые из этих разговоров совершенно бесполезны. Однако с верующими людьми они вполне уместны. Мы, христианская церковь, к сожалению, знаете, что начинаем делать зачастую? Мы обличаем людей снаружи. Мы говорим о том, как неправильно живут они. И наше обличение для тех, кто снаружи, оказывается гораздо сильнее, чем наши слова к тем, кто находится внутри. Порою критиковать вот этого вот неверующего человека или эту группу неверующих людей гораздо проще, чем критиковать того, кто приходит вместе с тобой в церковь, и с кем ты в одной и той же общине находишься. Понимаете, это вот где-то они. Ну, им как бы положено так жить. А вот мы, нам-то не положено. Но критиковать их бывает проще, чем нас или чем друг друга. Я хочу начать сегодня с первого стиха 5 главы, потому что здесь есть слово, которое можно неправильно понять, но оно используется в несколько таком устаревшем значении. Апостол Павел пишет: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Вот слово, которое нас может ввести в заблуждение, это слово «слух». На самом деле главное, ключевое слово – «верный слух». То есть, если переводить на современный язык, из подтвержденных или из надежных источников пришла достоверная информация. Вот «верный» – это здесь тот же корень, что и в слове «достоверный». Это не просто где-то как-то что-то кто-то сказал. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И коринфяне не отрицали того, что произошло. Они не говорили, что «Павел, ты ошибаешься». Все на самом деле не так. Коринфяне, как мы с вами сегодня увидим, приняли эту информацию. Они поняли, что это так. Они согласны были с апостолом Павлом вот в этой его оценке. И вот это первое, на что я хочу обратить наше с вами внимание. Порой мы ссылаемся на какие-то неподтвержденные сведения. Здесь нет неподтвержденных сведений. Здесь все подтверждено. Это верная информация. Дальше. Характер греха. Мы четко знаем, что это грех. У вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Вот я сейчас сделаю такое разграничение, которое, может быть, покажется вам новостью, но я думаю, оно важно. Есть несомненные грехи, то, о чем говорится в Священном Писании, то, что считается грехом по Священному Писанию. Бог считает это грехом. И есть определенные виды поведения, которые не приветствуются в христианском сообществе. Но грехом они по Библии не являются. Однако они действительно не приветствуются. Вот здесь речь идет именно о первой категории. Это конкретный грех. Когда люди, не состоящие в браке, спят друг с другом, это конкретный грех. Вот то, о чем мы читаем, это совершенно недвусмысленно называется грехом. И применимо то, что мы будем читать, вот в этих ситуациях. Я сразу хотел бы разграничить это от других ситуаций, от того, что не поощряется в современном христианском сообществе. Как-то ко мне подошла одна женщина, она за полгода до этого пришла к вере, к Богу, пришла в церковь. И она говорит: «Пастор, вот что мне делать? Я курю, и мне вот это не нравится. Но я никак не могу бросить. Вот что мне по этому поводу делать? Помолитесь, пожалуйста, за меня и посоветуйте, что делать». Я ей говорю: «Вы знаете, сестра дорогая, вот что я вам скажу. Если вас Господь действительно обличает, если вы хотите это бросить, то вот я буду за вас молиться. Вы молитесь об этом. Я могу, ну, спросив у этих людей разрешения, помочь вам встретиться с другими людьми, которые боролись вот с этим, боролись с курением, и Господь дал им победу, с тем, чтобы была подотчетность в вашей жизни. Я это сделаю, если вы хотите, конечно». А потом я сказал ей так: «Я умоляю вас, сделайте все, чтобы вот про эту вашу проблему и про эту вашу борьбу не узнали, в кавычках, духовные братья и сестры в нашей церкви. Потому что если они узнают о том, что вы курите, они вас с потрохами съедят, заживо распнут». Она меня поняла. Прошло несколько месяцев, она как-то приходит в церковь, подходит и говорит: «Пастор, Господь даровал мне победу». Понимаете, вот слава Богу. То есть я говорю сейчас вот об этих ситуациях, и их действительно нужно разграничивать. Есть варианты поведения,
которые мы, ну, не терпим в наших церквях. Кстати, здесь тоже есть такая странность. Вот курящий христианин для многих церквей это, ну, совершенно невероятная какая-то вещь. Ему скажут все, что о нем думают, даже если чуть-чуть почувствуют от него запах табака. А вот когда молодые спят без брака, спят без того, чтобы создать семью и без того, чтобы обещать друг другу верность перед Богом, говорят, ну, это, наверное, просто современность. Послушайте, это не современность, это лицемерие. Итак, мы говорим о известном грехе, подтвержденном грехе. Это четкая информация, достоверная информация. И это то, что действительно не только в Священном Писании грехом называется, это то, что считается грехом и в окружающем мире. И вот второй стих описывает реакцию коринфян. «И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». Дело в том, что коринфяне неправильно понимают свободу. Они говорят, во, у нас тут есть христианский прелюбодей. Должно же быть все христианское. И в нашем понимании, ну вот у нас этот христианин. Вопрос, что мы делаем? Мы плачем, сокрушаемся по поводу греха? Или мы склонны возгордиться? Это тоже два пути, которыми может идти человек, которыми может также идти община верующих, целая церковь. Что делает Павел дальше? Зачастую это оказывается непонятным. Я думаю, что все здесь на самом деле вполне понятно. Начиная с 3 стиха. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане в измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Начинается это все с того, что церковь не выполнила свою миссию. У церкви в данном случае была совершенно конкретная задача. Помните, Иисус говорит, и записаны эти слова в Евангелии от Матфея, 18 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Иными словами, церковь должна была провести вот эту чистку. Она должна была сначала сказать человеку, показать человеку истину в надежде и в молитве о том, чтобы человек послушал. Но если не послушает, то это будут уже совершенно другие отношения. Так вот, коринфская церковь отказывается это делать. Они гордятся тем, какие свободные люди среди них находятся. Апостол Павел говорит, нет-нет, предать сатане, я это делаю силою, которая мне дана. Что это значит? Давайте разберемся, и для этого посмотрим еще один фрагмент. Это 20 стих первого послания Тимофею. Это апостол Павел пишет о людях, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. И дальше он называет их имена. «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Что это значит? Бог защищает своих детей. Он держит свою руку и от рука Божьей защиты. Но возможна ситуация, когда Бог отводит свою руку. Вот это и называется здесь предать сатане. Апостол Павел, властью, которая ему дана, делает так, что рука Божьей защиты отходит от человека. Кстати, я думаю, что в какой-то момент в жизни Петра, после его отречения, рука Божьей защиты отошла от него. В жизни Иуды, там было, конечно, еще более радикально, но рука Божьей защиты отошла от него. Я видел ситуации и сегодня, когда Бог пытается дотянуться до человека, который живет в грехе, но в какой-то момент Бог как будто говорит: так, все, вот дальше невозможно. И он отводит от человека руку защиты. Теперь в конце этого стиха, в конце пятого стиха, ответ на важный вопрос. Это вопрос «Зачем?». Читаем. «Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Изнемождение плоти, проблемы, которые связаны с телом человека, для того, чтобы по причине этих проблем был спасен дух. Я знаю человека, который... Ну, в общем, у него была такая бурная молодость. И вот напоминанием об этой бурной молодости стали для него болячки зрелого возраста. Ну, то есть вот он идет к врачу и узнает о своих проблемах. И он понимает, откуда источник этих проблем. Он понимает, что, в общем-то, его жизнь в молодости во многом предопределила то, что сейчас происходит. Я не думаю, что это полный аналог того, о чем мы читаем здесь. Потому что если снять Божью защиту, то все будет еще хуже. Но порою, когда Бог снимает защиту свою, человек вдруг начинает понимать, что чего-то не хватает. И цель того, что происходит здесь, это не наказание само по себе, не отделение от Бога, а наоборот, такой в хорошем смысле священный удар, который приводит человека к Богу. Вот об этом очень важно помнить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше не про этого человека, а про реакцию самой церкви Коринфской. Шестой стих. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Когда закваску кладут в тесто, оно начинает подниматься. Эта квашня поднимается. И она может просто заполнить все. Она может вылезти из кастрюли. У вас эта квашня будет на плите или на столе. И в какой-то момент вот это все надо проткнуть. Для того, чтобы дальше квашня не поднималась. Я напомню, я понимаю, не все с этим согласны, но мы с вами об этом говорили, что закваска в Священном Писании и конкретно закваска в Новом Завете — это обычно совсем не добро, это зло. Это дурная закваска. Это то, что из этого мира приходит. И вот в церкви появляется вот эта злая, дурная закваска. Седьмой стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Как на Пасху ели вот этот хлеб без закваски, без дрожжей. Так и здесь он говорит, вас не должно быть этой закваски, вы бесквасны. Христос – Пасха наша. Об этом надо помнить. И это сразу ссылка на Иисуса Христа. Помните, мы с вами говорили о главенстве Иисуса Христа. Вот это главенство проявляется и здесь. Очиститесь. Понимаете, нам, верующим людям, порой бывает гораздо проще обличать мир, чем смотреть на то, что происходит с нами самими. Нам, верующим людям, Порой гораздо проще говорить о том, кто другой не прав, забывая о нашей собственной жизни, о нашем собственном положении перед Богом. 8 стих. «Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Вот вам этот пресный хлеб. Вот вам опресноки, вот вам праздники иудейские. Там, где чистота и истина, там опресноки.
Проблема с закваской заключается в том, что она заквашивает и все тесто.
Вот если мы в церкви допускаем, что эта закваска занимает некое место, то она потом будет занимать и все остальное. И вот остановить этот процесс будет очень и очень сложно. Она сквасит все.
Именно поэтому дальше, 9 стих. «Я писал вам в послании», ну, это, кстати, скорее всего, то письмо, которое не дошло до нас. Помните, начиная разговор о первом послании к Коринфянам, мы говорили, что до этого было еще какое-то послание. И это послание упоминается здесь в тексте. Его у нас нет в Священном Писании, а упоминание, да, пожалуйста. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками».
Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже и не есть вместе.
Я хочу здесь остановиться, потому что опять вот тут в наших церквях, в современных церквях, есть какой-то перекос.
«Ой, я вот с этим разговаривать не буду, он пиво пьет». «Ой, я вот с этой беседовать не буду, она тут развелась недавно». Или там, не знаю, она курит, или еще что-то. «А этого я вот к себе на день рождения не приглашу и к нему не пойду. Потому что, ну вот известно, что он женат уже второй раз».
Павел не про это говорит. Понимаете? Он ведь говорит об отношениях между верующими людьми. Нам бы нужно было отделиться от мира, если бы была заповедь не сообщаться с миром вообще. Более того, тогда мы не могли бы выполнить нашу миссию, ту миссию, которую дает нам Бог. Кстати, такая заповедь была бы невыполнима в принципе. Ну, например, вот вы приходите в магазин, вы покупаете продукты, и на кассе вас обслуживает женщина, с которой вы, наверное, даже разговариваете. Она вам, может быть, улыбается. Вы улыбаетесь. Кстати, о ужас! Вы деньги ей отдаете. А в каком-то случае даже ваша рука может слегка коснуться ее руки.
Но вы же не спрашиваете у нее: «Слушай, ты сколько раз была замужем?» «Один».
«Хорошо, брак церковный, хорошо, на деньги, вот мы с тобой разговариваем».
Понимаете, почему это требование было бы невыполнимо?
У меня есть группа друзей, с которыми мы периодически встречаемся. Это неверующие люди, они знают, что я верующий человек. Когда мы с ними разговариваем, они рассказывают о том, что с ними происходит. Один из них может начать рассказывать про похождения, которые у него были в отпуске. Доложу я вам, сериалы отдыхают. Я думаю, что этот человек мог бы многое рассказать авторам современных сериалов.
Вот апостол Павел не говорит, что нам нельзя общаться с такими людьми.
Апостол Павел здесь, в этом фрагменте, говорит о другом.
Эти люди и не называют себя христианами.
Я, приходя туда, прихожу туда как христианин, как свидетель, не для того, чтобы учиться у них, а для того, чтобы помогать им. Вот моя миссия. Я не хожу с ними советоваться, они мне ничего не посоветуют.
Понимаете, к этому парню я не приду за советом, как мне провести семейный отпуск. Ну, потому что он меня ничему не может по этому поводу научить. Апостол Павел говорит про другое. Он говорит про людей, которые называют себя христианами. И вот это ключевая вещь. Они называют себя христианами, и даже после обличения они продолжают себя вести как совершенно неверующие люди. Понимаете, какая штука? Дело в том, что, закрывая глаза на это, идя на то, что нам кажется компромиссом, мы на самом деле лжем. Мы делаем вид, что все нормально. Апостол Павел продолжает в 12 стихе. «Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Давайте остановимся здесь. Апостол Павел говорит следующее. Если вы идете на компромисс, если ради какого-то мнимого мира, мнимого согласия, мнимого спокойствия вы готовы закрывать глаза на происходящее, то вы вообще не поняли, что происходит. Потому что вы лжете. И вы представляете Бога лжецом. Вы-то можете закрыть глаза, но Бог не закрывает. Сегодня в нашей церкви слишком много такого компромисса. Просто чтобы все любили друг друга, просто чтобы все дружили, просто чтобы не выносить ссор из избы. Мы закрываем глаза на доктринальные отступления, мы закрываем глаза на отступления в нравственной жизни, или точнее, в безнравственной жизни. Мы ведем себя, как будто ничего не происходит. А вот тут нужно быть искренним. Искренность сама по себе, конечно, никого не спасала. Но человек спасенный будет искренним пред Богом и другими людьми. Я завершу чтение 13 стиха. «Итак, извергните развращенного из среды вас». Это совершенно буквально такое выбрасывание закваски, которая не должна быть в теле Христовом. Это буквальное решение той проблемы, которая происходила. Кстати, ведь извергнуть — это означает относиться как к неверующему человеку. То есть с состраданием, с пониманием, но также и с твердостью. Что же было дальше? Коринфяне услышали письмо, прочитали письмо апостола Павла. Они вняли тому, что сказал апостол Павел. Случилось это потому, что Павел не пытался сохранить статус-кво ради какого-то мифического компромисса, а сказал все, как оно есть. И вот 4 стих 2 главы 2 послания Коринфянам. Там продолжение и завершение этой истории. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Иными словами, вот я вам писал, но я не хотел вас огорчить, я писал вам из любви. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз? Да, вот любовь, которая действительно становится той сферой, в которой все остальное и происходит. 5 стих. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». Вот тот человек, в частности, о котором идет речь, ведь Павел писал по поводу этого не потому, что Павла это как-то огорчило или обидело самого, а потому что это была горечь, которая отражалась на всей церкви. 6 стих. «Для того довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь». Вот так закончилась эта история. Теперь представьте себе, что было бы, если бы Павел сказал: не хочу я такой серьезный вопрос решать с этими коринфянами. Напишу им доброе, милое письмо ни о чем. Такого обращения, такого покаяния тогда бы и не было. Одному пастору позвонили и говорят: мы хотим вас пригласить в гости проповедовать в нашей церкви. Только у нас одна просьба. Пастор говорит: какая просьба? Говорит: вы знаете, у нас сейчас много всяких проблем, много чего происходит, и у нас пастор сейчас ушел, и пастор ушел, потому что что не скажешь с кафедры, обязательно кто-нибудь обидится. Вы бы могли просто прийти и сказать такую проповедь, чтобы никто не обиделся. Просто о любви. На что пастор, которому позвонили с таким предложением, ответил: знаете, я буду говорить о любви, только если вы готовы перед Богом решать те проблемы, которые у вас есть. И решать эти проблемы мы действительно будем в Божьей любви. Но я не буду говорить о любви просто потому, что все остальное может кого-то обидеть. Я не знаю, чем там дело кончилось. Скажу в заключение лишь вот что. В современной церкви немало проблем. И вот решая их, важно делать это в любви. В следующий раз будем говорить про судебные тяжбы. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши комментарии. Наталья Загорская пишет, очень четкую и правильную вещь замечает. Если Бог хоть на секунду уберет свою защиту от человека, он просто умрет. Бог охраняет всех людей, даже неверующих. Вспомните, как берег вас Бог в детстве, хотя вы были неверующие люди. Да, именно так. Вот это вот та общая благодать, которую Бог дает. Каждому Бог посылает свой дождь и посылает солнце и на добрых, и на злых. Давайте об этом помнить. Кстати, у верующих людей здесь бывает такая определенная заморочка. Мы это никогда не озвучим, но порой некоторым из нас кажется, что только нас Бог любит. Вот задумайтесь над этим, да? Чего у тебя? У тебя такие неприятности, у тебя такой кошмар в жизни, ну, потому что ты вот Бога не слушаешь, да, вот, а ты его всегда слушаешь. Наталья, спасибо вам за это напоминание о Божьей заботе, которая на каждом из нас, на каждого из нас изливается. Пишет Жанна: жаль, что не в каждой церкви хватает пищи для духовного роста. Отсюда и поиск церкви, где пастор кормит своих овец на обильных пажитях. Когда видишь, что пастор заботится о тех, кто верен ему Богом, особенно когда пастор имеет еще и дар учителя, то получается эта история с поиском новой церкви вполне обоснована. Это, конечно, не касается тех верующих, в кавычках, для которых переход из одной церкви в другую становится вроде хобби. Да, такие церковные экскурсии. Это все действительно бывает. Смотрите, как это там вот в примере, которым мы завершили сегодняшнюю записанную часть, да, чтобы никого не обидеть. Сейчас, может быть, кто-нибудь обидится. Ну ладно, ничего страшного. А хороший пастор не только сам кормит. Хороший пастор еще и учит людей кормиться самостоятельно. Вот помогает выработать этот навык питаться самостоятельно. Я опять-таки, это вот про то же самое. У пасторов ведь та же тенденция. Пастор может привязать к себе: ой, у него такие проповеди, я так почувствую себя духовным всякий раз, как я его послушаю. Или он может указывать на Бога и помогать человеку выстраивать отношения с Богом. Настоящее — это второе. Потому что мы сопастыри, мы помощники пастыря великого, пастыря-начальника. И вот когда мы используем слово «пастор», «пастырь» и так далее, давайте помнить также другое слово, другое понятие — «пастырь-начальник». И вот он придет и из каждого из нас спросит: Спасибо всем, кто писал. Не все сообщения прочитали, но завтра именно с ваших писем и начнем. А пока Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.